Ярослав, так давайте обсудим одну очень важную вещь. Торжествует регионализм и региональный сепаратизм в современной Европе или нет? Каталония, Шотландия, масса других примеров. Что происходит? Почему государства, которые выжили в ходе Первой, Второй мировой войны, вдруг решили распадаться?
Ну, на мой взгляд, в наше время гораздо важнее стала экономическая составляющая регионализма и сепаратизма. А поскольку, если мы обратим внимание, ну вот, на наиболее яркие примеры этих движений, это пример Каталонии и пример Фландрии, то как раз бурное развитие регионализма и сепаратизма в последние годы происходит в наиболее благополучных регионах этих двух стран. Каталонии, например, 7,5 миллионов человек населения из 47 миллионов в Испании в целом. Но она производит, обеспечивает более 20% испанского валового внутреннего продукта. То есть есть некий дисбаланс. Кроме того, Каталония частично платит налоги в общий испанский бюджет и как бы подпитывает своими налогами менее благополучные регионы, в первую очередь юга Испании. И это очень болезненно воспринимается каталонским населением. То есть вот в данном случае, насколько я знаю, в Шотландии тоже нечто похожее. Там большая надежда на природные ресурсы. Этом, да. То есть отделяться и как-то становиться все более и более самостоятельными, вплоть до отторжения от своих государств, хотят зажиточные регионы, хотят те, кто, может быть, зря, может быть, испытывая иллюзию, считают, что отделившись вот от этих более слабых, более бедных соседей, они сейчас-то и заживут.
Ну, знаете, я бы здесь выделил три основные позиции. Значит, первое – экономическое, безусловно, и социальное. Вот, потому что не обязательно экономическое благополучие равняется социальному благополучию. Это вопрос распределения. Но все-таки, если взять пример, если в рамках первого нашего пункта находиться, если взять пример Шотландии, это не совсем так. Шотландия не является благополучным регионом Великобритании. Север Британии вообще бедный. Понятно, что Шотландия не столь бедна, как, собственно, север Англии, потому что у побережья Шотландии есть, как известно, в Северном море вышки, где добывают газ, нефть и так далее, но, тем не менее, все-таки в общем и целом шотландская жизнь гораздо скуднее, чем жизнь в центральной, особенно в Южной Англии. В Британии же вообще ситуация такова, что все богатство, оно стянуто вот в юго-восточный угол, где находится Лондон и окружающие графства. И вот здесь эта экономическая составляющая, да, конечно, она в Шотландии работает в отношении, там, хотим сами контролировать некоторым образом доходы от газа и так далее, но, в общем, здесь работает другая вещь. Какие? А вот здесь как раз пункт второй и третий. Как вы прекрасно понимаете, первые, скажем, вот случаи, которые вы приводите, Каталония или Шотландию, которую мы сейчас обсуждаем, Фландрия и прочее, речь идет о государствах, которые исторически как бы не являются унитарными. Они сложились в результате очень долгой и противоречивые истории. Да, я уж не буду рассказывать о том, как поздно вошла Шотландия в состав общего королевства, да, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и не буду вспоминать о том, между прочим, что шотландцы об этом постоянно говорят, что, в общем-то, первым совместным, скажем так, королем Англии и Шотландии был именно шотландский король, сын, да, Марии Стюарт Яков.
Это ирония истории, да, довольно большая.
Казненные Елизаветой. Вот это довольно любопытно. А еще в большей степени это касается, кстати говоря, и Каталонии, да, а я уже не говорю о Бельгии, которая вообще является, скажем так, относительно исторической точки зрения искусственным образованием.
И понятно? Очень новым, 1830 год, это фактически год. Вчера.
Совершенно верно. И вот, понимаете, в этом смысле я далек от того, чтобы считать, что там, знаю, средневековая история или там история раннего нового времени как-то давлеет всем этим событиям. Но, тем не менее, привычка и некая память о том, что так оно было, оно, конечно, остается, не говоря уже о языках. И вот это третий вопрос. Мы же все сейчас перечисляем случаи, где язык совершенно особенный. В случае шотландского языка, гельского, да, там вообще язык из другой языковой группы, нежели английский язык, который в германской группе
тоже
языков.
Тоже и в Бельгии, фламандский, да, и французский.
И французский. Вот, поэтому здесь, конечно, очень важна еще и то, что называется культурная составляющая. Если понимать под культурой не балет, оперу там, или, я не знаю, чтение романов, а тот образ жизни, который ведет население. И вот комбинация вот этих факторов работает, мне кажется, сильнее всего.
Я бы еще один фактор отметил, который мне тоже кажется очень важным. это то, что все регионалистские и сепаратистские движения, они проевропейские. То есть само существование этого зонтика евросоюзовского, этого интеграционного проекта, хоть он сейчас и не в самом лучшем виде пребывает, тем не менее оно облегчает задачу регионалистским движениям, потому что они как бы, если представить, что они добились своей цели и добились независимости своих государств, тем не менее это все остается в рамках общего европейского проекта. И, в принципе, это как бы бегство, в кавычках, оно не столь болезненно, потому что и те же каталонские, и те же, насколько я знаю, шотландские сепаратисты, они совершенно не против членства своих новых стран в ЕС, и таким образом границы не появляются, таможни не появляются. То есть происходит определенная политическая и экономическая отчасти как бы коррекция взаимоотношений, соответственно, с Англией, с, ну, если исторически говорить, с Кастилией и так далее, в общем, с центрами нынешними. Но, тем не менее, это не настолько резкий разрыв. Что, мне кажется, тоже важно, потому что многие люди наверняка не голосовали бы за такие движения, если бы речь шла о том, что все, мы уходим окончательно в одиночное плавание, вот сейчас граница, которая будет проходить там, я не знаю, в 40 километрах от Барселоны, условно говоря, это многих бы напугало. А так, в общем, боязнь не столь уж большая, поскольку перемены не столь радикальны.
Ну, я бы добавил еще, что в Шотландии, например, там же сепаратизм местный, еще является, ну, некоторой реакцией на евроскептицизм Лондона. Это надо понимать, что это по принципу, как в свое время ирландцы вели себя по отношению к Великобритании. Если Великобритания против, то мы за и так далее. Здесь шотландские сепаратисты скорее еврооптимисты, нежели, ну, радикальные практически уже евроскептики, которые сейчас сидят в правительстве, особенно консерваторы, особенно если говорить о правой части консервативной партии. Поэтому, конечно, это внутриевропейская игра, и это заставляет нас вспомнить знаменитый лозунг «Европа не страна, регион». Вот, собственно говоря, этот процесс происходит, хотя я очень сильно сомневаюсь, что и Каталония, и Шотландия, и Фландрия получат какую-то настоящую независимость. И в завершении нашего разговора я вспомню такую как бы красочную деталь. В Уэльсе, который тоже является одной из провинций исторических, культурных, лингвистических Великобритании, и где говорят на другом тоже языке, нежели английский, есть город Абериствит на берегу моря напротив Ирландии. Там прекрасная набережная такая, это такой курорт местный. И вот на этой набережной местный горсовет постановил поставить, ну, такую линию флагштоков, и на них висят флаги. Набережную ровно посередине перерезает замок, остатки замка, который был построен еще там в 13 веке. Так вот, если смотреть на море, лицом к морю стоит, слева от замка идут флагштоки исключительно стран. А справа идут флагштоки регионов. Там и Каталония, и Корсика, и Корнуэлл, и Шотландия, и все что угодно. А на самом деле это, ну, с одной стороны, противопоставление, с другой стороны, это мирное сосуществование на одной и той же набережной, абсолютно вне всяческой, ну, настоящей агрессии. Я думаю, что, в общем, тем дело и закончится. Много флагштоков, а, в общем, набережная одна.